Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 7 и 8. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Марка, главы 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: «Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. И Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».
Thank you.
Глава восьмая. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики Его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А Он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого, и просит, чтобы прикоснулся к нему. И, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же – за Илью, а иные – за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. «А чему на земле?» — Господь удивился бы сейчас. «Конечно же, не звездам на небосводе, и не цветам на лугах, а еще менее, он поразился бы тленным творением рук и разума человека. Но, несомненно, он опять поразился бы тем же двум вещам — вере и безверию людей. Господь не удивился бы ни одному научному открытию, если бы эти открытия нужны были бы людям для спасения души, он мог бы их все перечислить и предсказать, как предсказал свою смерть и воскресение, разорение Иерусалима, судьбу евреев, гонение апостолов, утверждение своей церкви и события последних времен. Господь не удивился бы и тому, что у людей теперь есть пар и электричество. Он, который читал тайные мысли людей, тем более знал и о скрытых силах природы. Знал он и о паровой тяге, и об электрическом свете, и о магнитной силе. Природа все же более открыта и наивна, чем человек. Легче проникнуть в тайны природы, чем разгадать человека, проще найти, какие тайны кроются в земле, воде, огне и воздухе, чем понять, какие тайны скрываются в потемках бездонной человеческой души. А для него все, что кроется в бездне души человеческой, видно яснее, чем нам видны предметы при свете солнца. Господь не удивился бы ни скорости, с какой мы стали передвигаться, ни легкости путешествий в наше время. Разве это может удивить идущего по морю, который мог пройти сквозь закрытые двери, будто их вовсе не существовало? Еще меньше Господь удивился бы великим державам и многолюдным государствам. Его никогда не интересовали царства, но только лишь человек. На всю гордость тех, кто бахвалится могуществом великих держав, он бы ответил: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Господь не удивился бы и многочисленным бесплодным революциям ради освобождения политического и экономического. Он отнесся бы ко всем этим революциям как к нарывам, которые раздуваются из-за дурной крови, а потом лопаются и опадают, оставляя гной и тяжкий запах. Он призывал людей к одной единственной революции, несущей спасение, революции человека против самого себя, против греха в себе, против морального разложения и духовной тьмы в себе самом. Он поднимал людей на самую главную революцию, которая делает все другие революции излишними. Но менее всего Господь удивился бы механизации жизни, которая носит название цивилизации белых людей, из-за чего дух белых горделиво надувается, как нарыв. Цивилизации были в каждом обществе от начала мира. И хотя белокожие освоили много нового, они забыли многое из старого, что знали люди желтой, черной и красной рас. Прекрасно было сказано кем-то, что тот человек, который придумал первую иглу, оказал такую же великую услугу человечеству и внес такой же вклад в развитие цивилизации, как и тот, кто изобрел паровой котел, железную дорогу и пароход. Господь не удивился бы так называемым гуманитарным акциям, обычно вызванным войной и поддерживаемых более тщеславием, чем человеколюбием. Во имя чего проводятся эти акции? Во имя национального или религиозного сектантства? Во имя шовинизма или самолюбия? А Господь хвалил лишь тех, которые творят добро во славу Божию, говоря: «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». В прежние времена, как и в прежние, Господь мог бы удивиться только безверию многих и вере многих, причем безверию не вообще людей и вере не вообще людей, но безверию образованных и вере необразованных, безверию уважаемых и вере презираемых, безверию великих и вере малых, безверию многих, посвященных в тайны Царства Божия и вере многих непосвященных, безверию тех, что христианскую веру понимают как обладание правами, и вере тех, которые христианскую веру понимают как долг и обязанность. Например, в послереволюционной России Господь поразился бы безверию тех крещенных сынов и дочерей русского народа, которые обнажили меч и против Бога, и против народных масс, чтобы якобы сделать народ счастливым. И он удивился бы крепкой вере многих и многих миллионов, не имеющих школы преступления и насилия, которые все терпят ради Христа, непоколебимо веруя в Его победу. В Западной Европе он удивился бы ярому шовинизму и невыразимому цинизму книжников и фарисеев Парижа, Берлина и Рима, у которых вера в Бога умерла, но воскрес ад земных страстей, как некогда произошло с книжниками и фарисеями в Иерусалиме, которым Господь пригрозил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Кроме того, Господь удивился бы крепкой вере пиренейских и тирольских крестьян, противящихся давлению атеизма своих городских вождей и не поддающихся их безверию. На Балканах Господь поразился бы тому, как быстро поржавела сталь, как скоро поржавели и затупились клинки христианских народов Балкан. Лишь провидение вытащило их из огня страданий. Они, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, теперь, в мирное время, оставили веру и восстали против веры, засыпав грязью главный источник своей силы и своего победоносного геройства. Удивился бы Господь крещенным книжникам и фарисеям по городам балканским, которые, разрушая душу, спешат возвести для тела белые каменные палаты, тщательно отмывая их снаружи от крови и грязи войны и скрывая за фасадами прах грабежей и преступлений. Но в то же время Господь поразился бы крепкой вере множеству сербских крестьян, которые остались верны и благодарны Богу живому, считая покаяние, очищение души от греховной проказы и стяжание Царства Небесного самым важным занятием живых душ людских. И если бы Господь переходил с континента на континент, Он поразился бы вере некрещенных индусов, монголов и арабов и сказал бы, как некогда сказал язычнику, римскому сотнику в Капернауме: «Сказываю вам, что и в Израиле, то есть в крещенной Европе, не нашел я такой веры».
Thank you.
Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава пятая. О внутреннем неустройстве людей и об их внешнем виде. Несчастные мирские люди одеваются соответственно своему внутреннему состоянию. Геронда, пожелайте мне что-нибудь. Желаю, чтобы ты стала духовно ряженой, подобно юродивой святой Исидоре, чтобы ты достигла доброго лицемерия. Блаженная Исидора подвязалась в женском Тавенисиотском монастыре, основанном преподобным Пахомием Великим в начале IV века на берегу реки Нил в Верхней Фиваиде. Неся подвиг юродства ради Христа, блаженная притворялась лишенной разума и бесноватой, смиряла и уничижала себя. Вместо монашеского куколя она покрывала голову лохмотьями, ходила босиком, без ропота и со смирением принимала от других уничижения и побои. Святость блаженной была открыта в ангельском видении отшельнику Ави Петериму, который, в свою очередь, рассказал о ней всем сестрам монастыря. После этого, желая избежать славы человеческой, блаженная тайно покинула обитель и подвязалась в безвестности до самого дня своей кончины. Память преподобной Исидоры совершается 10 мая. Посмотри, несчастные мирские люди празднуют свое мирское лицемерие и одеваются соответственно своему внутреннему состоянию. В старые времена ряжеными одевались только раз в году, на Масленицу. Сейчас большинство людей ряженые постоянно. То есть в старину ряженых можно было видеть только 7 дней в году на Масленицу, а сейчас их видно каждый день. Каждый одевается так, как ему подсказывает помысл. Люди стали вконец чудными, они сошли с ума. Мало людей сдержанных, скромных, будь то мужчины, женщины или дети. Особенно женщины, они уже дошли до предела. Сегодня по дороге в город я видел, как одну такую особу, обмотанную широченной лентой, как бинтом все равно, в каких-то немыслимых высоченных сапогах и коротенькой юбке. Так модно, объяснили мне. Другие женщины вышагивают вот на таких тонюсеньких каблуках. Чуть где неровно ступят, точно угодят к хирургу-ортопеду. А уж про прически лучше вообще помолчать». Видел еще одну красавицу. Простит меня Бог, что же это был за человек? Лицо какое-то дикое. В зубах сигарета, пых-пых, глазища красные. Говорят, что сейчас люди взяли за правило не курить дома, когда дети маленькие. А несчастные дети рождаются уже прикопченные, как селедка. И кофе тоже во вред. От него потом гримасничают, как я не знаю кто. Ушла благодать Божия. Вконец покинула людей. Помню, в бытность мою на Синае приезжали люди, одетые так, что даже не находилось слов. Как мне было больно глядеть на приезжающих в обитель туристок. Как же они безобразно выглядели. Все равно, что видишь выброшенные на помойку прекрасные византийские иконы, с той лишь разницей, что люди, иконы Бога, выбросили себя на помойку сами. Однажды я увидел одну женщину, одетую во что-то наподобие филони. Филонь — это священническая риза. И сказал, ну, слава Богу, хоть одна одета более-менее прилично. Ладно, чего уж там, пусть хоть в филоне, хоть в милоне, зато, по крайней мере, отличается от остальных. Но вот дама в филоне поворачивается ко мне лицом. Что я вижу? Все спереди у нее было полностью открыто. До чего докатились люди. Мне прислали фотографию одной невесты с просьбой помолиться, чтобы ее брак был счастливым. Ее свадебное платье не укладывалось в рамки никаких приличий. Быть так одетой значит нечестиво относиться к таинству, к священному пространству церкви. Духовные люди и то не думают, что же взять с остальных. Поэтому я и говорю, что если монастыри не станут удерживающей силой, то никакого другого тормоза не найдется. Сегодня люди не обузданы, у них нет тормозов. В старину, когда были Христа ради юродивые, в мире было очень мало сумасшедших. Так, может быть, нам стоит попросить Христа ради юродивых исцелить юродивых от природы и снова явиться в мире юродивыми ради Христа? Да что там говорить? Сегодня видишь и слышишь самые немыслимые вещи. Один человек рассказал мне, что нынешние модники-лоботрясы берут свою одежду, в разных местах специально протирают и лохматят ее, потом разрезают и толстенной иглой нашивают на нее заплатки. Я, как это услышал, даже перекрестился. Ну ладно, для рабочего человека естественно быть так одетым, но для лоботряса... А потом этот человек рассказал мне и кое-что еще. «Расскажу, — говорит, — тебе, Геронда, и кое-что похлеще. Моя жена встретила как-то на площади Согласия, — это центральная площадь в Афинах, — одного паренька из семи наших друзей. Видит она, что штаны у парня разодраны на том месте, откуда ноги растут. Детонька, — говорит моя супруга, — прикройся ты хоть ладошкой сзади. Оставь меня в покое, — отвечает ей юный лоботряс. Сейчас мода такая». Несчастные дети. Геронда, некоторые носят блузки, рубашки с изображениями святых. Можно ли это делать? Если святые изображены на блузках или куртках, то пускай, ничего страшного. Лучше пусть носят на себе изображения святых, чем картинки с дьяволом. Но изображать святых на брюках негоже. Это не благоговение. Есть такие благоговейные люди, что любит украшать одежду разными христианскими рисунками. Например, когда патриарх Димитрий был в Америке, там выпустили блузки, футболки с изображением патриарха и храма Святой Софии в Константинополе. Они сделали это от благоговения? Но не евреи же это сделали, а христиане. Есть ведь и люди, которые делают что-то хорошее, так же, как наряду с шарлатанами есть хорошие врачи. Геронда, бесчинство в одежде происходит и от влияния из-за рубежа? Ну а откуда еще? Поэтому в годы моей юности и говорили, ну, эти люди Смирны. Смирна была приморским городом, и туда стекались многие иностранцы. Святой Арсений был очень строг в отношении одежды. Одна девушка из Фарас вышла замуж и носила пестрый платок, привезенный из Смирны. Святой Арсений неоднократно делал ей замечания, говорил, чтобы она выбросила этот платок и одевалась скромно, как все фарасиотки. Молодая щеголиха его не слушала. Однажды святой Арсений вновь увидел ее в пестром платке и строго сказал: Западных болячек мне в Фарасах не нужно. Знай, что если ты не образумишься, то дети, которых ты будешь рожать, будут умирать после своего крещения. Они как ангелы будут уходить к Богу, но тебе не придется порадоваться ни о ком из них». Но она и после этого не образумилась, и у нее умерло два младенца. Только тогда она остепенилась, выбросила свой пестрый платок, пришла к святому Арсению и попросила у него прощения. Геранда, а помогает ли в духовной жизни темная одежда тому, кто хочет стать монахом? Да, темная одежда очень помогает. Она помогает убежать из мира, тогда как яркой цветной одеждой человек цепляется за мир. Если тот, кто собирается стать монахом, говорит: «Вот когда уйду в монастырь, тогда и буду одеваться в черное, тогда и буду исполнять монашеское правило», то он и там, в монастыре, сделает свою жизнь черной. Если же еще, находясь в миру, человек делает с радостью то, что должны делать монахи, и с нетерпением ждет этого, то он и в миру радуется духовно, и потом, в жизни монашеской, будет идти вверх, перескакивая через две и через три ступеньки. Геранда, иногда дети, ходящие в церковь и скромно одевающиеся, подвергаются со стороны старших сильным нападкам. Делая так с верой и от сердца, они и старших ставят на свое место. Я был знаком с одной девушкой, которая носила черное платье с длинными рукавами. Какое же у нее было благоговение! Как-то раз одна шибко моднючая старуха начала ее упрекать: «И не стыдно тебе, молоденькой девушке, ходить в черном и с длинными рукавами? Раз вы, пожилые, не даете нам таких примеров, — ответила ей девушка, — то, по крайней мере, будем одеваться в черные мы, молодые». Так она поставила старую модницу на место. Видишь как? Какая-то женщина хоронит мужа и тут же одевается в яркую одежду. Что тут скажешь? А вот моя сестра, оставшись вдовой 23 лет от роду, уже не снимала черного платья до самой своей смерти. Для меня блаженны не те броско одетые горемычницы, что проводят греховную, броскую жизнь, а те вдовы, которые всей жизни, пусть и не по своей воле одевшись в черное платье, живут белой, светлой жизнью и, не ропща, славословят Бога.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Резко увеличилось число людей, питающих отвращение к любой службе и считающих проклятием служение кому бы то ни было. Это больные души, невыносимые для себя и для других, отягощающие государство и все человечество. Их недуг проистекает из забвения того, что земля — это поприще служения. Сын Божий не заявлял о своих правах, но омывал ноги своим ученикам, тогда как все современные пациенты страдают лихорадкой первенства. Сын Божий указывал не на присущее ему достоинство, а лишь на свое служение. Они же только и знают, что всячески подчеркивают свои права. Сын Божий не стремился к власти, но когда хотели поставить его царем, удалился в пустыню, а сии омрачили и отягчили все дни своего земного существования неумеренной страстью к старшинству. Сегодня борьбу за превосходство над другими ведут не только великие, но и малые. Вокруг прав человека сцепились не только рассудительные, но и глупые. Так и те, и другие уравнялись в безумии. Два служения в общественной жизни, из которых одно совершают люди сведущие, а другое всезнайки, то есть абсолютно некомпетентные, никоим образом не могут сохранять между собой равновесие. Первое будет успешно развиваться, второе — отставать. Только проникнитесь мыслью, к чему пришли бы люди, если, отказавшись от всех расслоений по силе, богатству, роскоши и поверхностным знаниям, начали группироваться по беззаветности служения и любви. Сколько тогда из мнящих себя первыми тут же стали бы последними и наоборот? Какая радость воцарилась бы в человеческих сердцах? Какой порядок, мир и гармония? Всякое вместо того, чтобы подчинить себе других, отнять что-то у кого-то или кому-то в чем-то помешать, спешил бы послужить, отдать и помочь. Сердце каждого, освободившись от злорадства и тьмы, наполнилось бы весельем и светом, тогда дьявол в поисках безбожников хотел бы по миру со свечой и не нашел бы ни одного. Ведь где царит любовь, там Бог видим и близок для каждого. Служим мы не с преданностью и воодушевлением, а лишь по долгу. И потому ни одному господину не служим как подобает, но стараемся угождать многим, как велит долг. Гораздо лучше думать, что наша смерть наступит прежде конца света, чем конец света прежде нашей смерти. В этом царстве умирания нет ничего более очевидного, чем смерть. Смерть столь же стара, как и изгнанный из рая человек. Как может человек, чья жизнь измеряется пядями, победить смерть на этом всемирном кладбище? Никак. Если не признает силу креста и христовых страданий, а также истинность его воскресения из гроба. Никак, если не встанет твердо и решительно рядом со Христом, всемогущим победителем смерти, а какое прекрасное воздаяние ожидает тех, кто одержит победу. Многие люди именовались спасителями человечества. Но кто, когда из них помыслил спасать человека от смерти? Много было царей на земле, исчислявших своих подданных миллионами. Но кто, когда причислил к ним уже умерших? Люди не только боятся смерти, но и стыдятся ее. В этом стыде сильнейшее страха доказательство того, что смерть — следствие человеческого греха. Этот стыд перед смертью неопровержимо свидетельствует о нашем бессмертном происхождении и столь же бессмертном предназначении. Мысль о смерти — холодный ливень, угашающий пожар страстей. Если бы смерть была чем-то полноценно значимым и противоположным жизни, то оказалось бы многозначительным противовесом разуму. Но все противное разуму противоречит и законам природы. Следовательно, смерть не есть в мире сем нечто абсолютное, имеющее собственное бытие. Не есть она и сплошная линия, на которой жизнь лишь точка, скорее наоборот. Она подобна точке на бесконечной линии жизни. Смерть человека похожа на самого человека. Какова его жизнь, такова и смерть. Убивающий будет убит, взявший меч от меча и погибнет.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.